Приветствую, дорогие братья и сестры. Второй раз в вашем собрании. Хочу поделиться с вами словом. Нет времени, наверное, на вступление. Не буду делать вступление. Хотя хотелось бы, может, немножко сказать о том, что приятно здесь быть, приятно вас всех видеть. Нам хор пропел, и мы в общем пении как бы пели о том, что земная жизнь сурова, и мы пришли сюда не пировать. И земная жизнь наша действительно является борьбой. И наша жизнь в этой борьбе должна выглядеть как победа. И мы сегодня утром вспоминали события, я думаю, вы тоже вспоминали, которое являло собой победу нашего Господа Иисуса Христа. И слава Ему! Это была победа Господа над смертью. Это была победа нашего Бога над адом, над дьяволом, восставшим против миропорядка Божьего правления и против Божьего авторитета. И сегодня Он соблазняет множество людей последовать Его примеру. Он обольщает их, увлекает их. Сегодня немало людей, которые добровольно согласны служить сатане. Они понимают, что он в конце концов будет низвержен и осужден. Но им приятны его методы правления, им приятны его методы, которыми он действует в жизни. Это злоба, это насилие, это порабощение, это господство. Им приятны эти методы, они их исповедуют и притворяют. И таких людей очень много на земле. И вот мы, христиане, призваны противостоять им. Мы, христиане, призваны показать и противопоставить им некий другой образ жизни ненасильственный, который явил собой сам Господь Иисус Христос и нам заповедал явить его. Непротивление злу. То есть, не употребляя силы и насилия, можно побеждать мир. Господь Иисус Христос не противился, когда его распинали, не противился, когда его били. Не противился, когда его уничижали и плевали, и написано, лик его был обезображен паче всякого человека. И мы отвращали от него лицо свое, написано. Он не противился, хотя мог, говорит, легионы низвести с неба. И я думаю, такое количество не нужно было. Он мог бы, одного-двух ангелов достаточно было, чтобы защитить его. Он не противился, но он одержал победу, решительную победу. И такую победу, которая перевернула весь мир. Потому что Ветхий Завет, рассказывающий о Боге, был представлен маленькой нацией, еврейским государством, Израилем, которое было ничтожно маленькую территорию занимало и мало кому известно было. Но вот приходит Господь Иисус Христос путем непротивления, а совершает победу. И горстка людей, вы помните, сколько их осталось? Когда он сказал о хлебе и о вине, сказал о теле и крови своей, что никто не будет есть тело мое и пить крови моей, не может войти в Царство Божие, то ученики, следующие за ним, слушающие его, сказали, кто может слушать эти слова? И многие отвратились, не смогли понять эти слова, не смогли их превратить для своей пользы в назидание. Они просто отошли, не поняли его и ближайшие ученики. И Христос задает им вопрос, не хотите ли вы отойти от меня? И вот что отвечает Петр, вы, наверное, прекрасно помните. Петр также не понимает, что имел в виду Христос. Действительно, как можно есть плоть и пить кровь. Но он говорит, Господи, а к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Хотя мы не понимаем сейчас, что ты говоришь, но ты, мы понимаем, что в тебе сокрыты основания бытия, основания жизни. К кому нам идти? И Христос говорит, что не плоть и кровь, Петр, открыли тебе это, но Отец мой Небесный. Вы знаете, я уверен, что сидящие здесь пришли сюда не потому, что так им захотелось, что тут уютнее или лучше. Я думаю, что Отец Небесный открыл ваши очи, вашего сердца, и вы пришли сюда по зову, потому что Дух Божий, Он говорит Духу нашему. Свидетельствует. И мы знаем, как поступать, и куда ходить, и что говорить. И я хотел бы сегодня прочитать нам из послания к Ефесянам 6 главы, 10 стих. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. И, наконец, братья мои, когда вы в этом мире будете сражаться и воевать, и Христос говорит и обещает, не обещает нам легкой жизни, хотя некоторая часть богословия сегодня как бы опирается на одних благословениях, на прославление, на благословениях и на всех благах, которые дает упование на Бога. Да, упование на Бога дает благо. И это богословие процветания сегодня называется. И часто говорят, ну, если мы будем жить плохо, то как мы представим своего Бога, который все имеет? Нам просто стыдно будет такое посольство представлять, нищее и как бы это самое неспособное ни к чему, и гонимое. Ведь наш Бог всесилен. И это есть все на своем месте. Но богословие, процветание богословия креста, оно неполное и ничего не стоящее. Потому что богословие Христа, богословие страдания нашего Господа ради нашего спасения и наше последование за Ним, и Христос говорит, и вас будут гнать, и вам надлежит пройти через эти страдания. И не чуждайтесь, Петр говорит, как искушение посылаемого, как огненное искушение, как странного искушения, не чуждайтесь как его. И мы должны также проходить через эти испытания. И это богословие, оно дает нам спасение, и его нельзя исключить из нашей жизни. И апостол говорит, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было противостоять против козней дьявольских, 11 стих. Дьявол не просто так какая-то персональная личность. Это могущественный дух, некогда служивший самому Богу и бывший в большом авторитете и пользующийся большой властью. И он, мы знаем, может быть, мало знаем, но мы знаем, что он, когда был низвергнут с небес, было целое потрясение вселенной. И он увлек третью часть за собой. Это увлек мощнейшую часть, третью часть, вы понимаете, представляете себе что. И он не просто так в воздухе отдыхает, он господствует в воздухе, потому что апостол описывает нам, потому что наша брань, наша война здесь, мы не, действительно не пришли ни отдыхать, ни пировать. У нас идет брань. А эта брань не против крови и плоти. Мы не против людей воюем, которые не думают так, как мы думаем, не веруют в то, во что мы веруем. Но наша брань против начальств, против властей, против мира, правителей, тьмы века сего. Обратите внимание, не просто против начальств и против властей, но именно начальств и властей, мира, правителей, тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Оказывается, князь этот, спадший с небесных твердынь на землю, он господствует в воздухе не один, и с ним множество ангелов. И они воюют против тех, кто им не покоряется. И апостол в 13 стихе говорит, «Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злой, и все преодолев устоять». Мало того, что они воюют против нас, еще в нашей жизни нас ожидает некий день злой. Что же это за день злой? Я думаю, что мог бы его так истолковать, что это некий особый день, когда битва наша будет в апогее, может быть. Когда вот сам разгар битвы будет, и мы можем даже вот чувствовать, что мы можем и не выиграть, мы можем и потерпеть поражение. И мы в этот момент особо должны вознуждаться в укреплении от Господа. И апостол не напрасно напоминает нам, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Уповая и используя и свои силы, мы вдруг почувствуем, что их недостаточно. Наших сил недостаточно. И нужно срочное пополнение божественной силы, чтобы нам преодолеть. Потому что этот день, день особый, этот день, как некогда был в жизни Израиля. Вы знаете, и вот здесь я хотел бы привести пример Давида и его жизни, потому что он очень красноречиво нам как бы примерами показывает вот это вот укрепление Господом. Сам Давид говорит такие слова, «Господь, сила моя и песнь, он соделался моим спасением». Давид всячески подчеркивает силу Божию, не свою. Глаз радости и спасения в жилищах праведников. Десница Господня творит силу. Десница Господня. Десница – это старое славянское слово, может быть, непонятно современным молодым людям, означающее правую руку. Правая рука считается основной. И у Господа правая рука называется десницей. И этой десницей Он творит правду и силу, и истину. И Давид всецело полагается на эту десницу, творящую истину и силу. «Господь за меня, не устрашусь, что сделает мне человек? Славлю Тебя, Ты услышал меня и соделся моим спасением. Ты, Бог мой, буду Тебя славить!» Так восклицает Давид. И я хотел бы, чтобы мы в нашей жизни, в нашей битве, когда мы проходим через испытания, и когда день злый вдруг предстанет пред нами, мы могли воскликнуть: «Ты, Бог мой! Ты сила моя, Ты убежище мое, Ты скала моя, на Тебя уповаю, Тебя буду славить!» И я уверен, что Бог ответит со святых своих небес. Я уверен, что Он подкрепит взывающего так, и уповающего, и восклицающего. Вы знаете, чем мы больше благословляем Бога, тем Он благословения эти больше дает нам. Чем мы больше уповаем на Него, тем упование наше обращается опять к нам же. И я хотел бы, как уже сказал, зачитать за Давида. Это записано в первой книге Царств, 16 главе. И вот каким образом как бы это происходило. Самуил приходит, и Бог ему говорит: «Я отринул Саула, и вот есть человек, который будет служить мне, который по нраву, сердце, которое будет ходить передо мной и будет предано мне». И Самуил идет, Бог указывает ему куда. Самуил ничего не знает более подробно. Он приходит в дом Иессея, Вифлеем. И вот Иессей отец, будучи на тот момент один из старейшин, достигший преклонного возраста, почтен, конечно, пришел великий пророк Самуил, и старейшины сразу сняли и поклон сделали пред Самуилом, и с трепетом написано, встретили его, спрашивая, зачем он пришел, с миром ли? Он говорит: «С миром приход мой». И вот я как бы сокращаю, Самуил в доме Иессея, и ему подводят Ильяфа, Аминадава, Саму, и всех, вот у Иессея было 8 детей. Они все были, видать, очень красивые, и вот первые рослые, красивые. И, естественно, отец первенцев по старшинству выводит, и Самуил говорит: «Не тот, не тот». И этого Бог не усмотрел, и этого, да кто же, все? Если еще кто, да есть младший, но он пасет овец. Пошли за ним, мы не сядем обедать, пока он не придет. Посылает, приходит. И послал Иессея, и привели его. Он был, вот представьте себе, он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. Юный, молодой человек. Белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. Ну, а таких, наверное, так, внешне обычно скажут, ну, неженка какой-то. Раз красивый лицом, вот, но мужчина должен такими чертами обладать, такими грубыми, такой, сила уже на лице должна как-то проявляться, воля, характер, да? По лицу можно многое прочитать. И когда мы видим людей, мужчин с такими женоподобными, скажем, чертами, мягкий человек, красивый, часто красивый бывают мягкие люди. Вот Давид был красивый юноша, белокур, что неестественно, как бы необычно для еврейской нации, они все темные. Но он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. И Господь сказал: «Встань, помажь его, ибо это он». И взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев, и почивал дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и пошел в Раму. Вот такое действие совершил Самуил. И вы знаете, что я хочу сказать. Вот этот юноша приходит, и в день злый настал для Израиля. Саул на тот момент царь, вот войско филистимское на одной горе, израильское на другой, они собрались, вот стоят 40 дней и все ожидают битву, кто же начнет. Обычно воины единоборцы выходили на филистимской стороне, есть такой единоборец, выходит Голиаф из Гефа, написано, 6 локтей 5 пядей, это, наверное, даже если вот локоть 50 сантиметров, иногда чуть меньше, как бы, рассматриваем, вот, Ну, 50 сантиметров, 5, ну, 3 метра, это вот великан вот такой. И то, что описывается, у него кольчуга была около 60 килограмм, вот кольчуга. И все у него вооружение такое огромное было. И вот он стоит и поносит народ Божий. Приходит этот юноша к своим братьям, посланным отцом, и слышит, этот день злый, и все войско в трепете, и каждый, когда смотрит, выйти к нему, это вот как комар со слоном. Как там можно воевать? Великан, обученный воинскому искусству, силач. Что там? А он говорит, выйдите, сразимся. Кто меня победит, мы будем вам служить. Если кто-то из вас победит. А если я побежду, вы будете нам рабами. Зачем нам воевать? Давайте, выходите. Вот, простой метод решения. И все боятся. И хотя Саул был выше всех на голову, он был карликом. Карликом буквально по сравнению с этим великаном. Естественно, все боятся. Все они мужи воины, все они знают, что такое владеть копьем, мечом, оружием, другими видами единоборства. Они знают, какую роль в этом играет сила, рост, ловкость. И они сопоставляют, вот ничего не светит. Приходит юноша и интересуется, а что, говорит, это он говорит такой народ, а вот что дадут тому, кто вот пойдет и сразится? Ильевав, услышав, старший брат вознегодовал, говорит, я знаю твое дурное сердце, что ты пришел посмотреть на зрелище, да? Ты любопытствуешь, иди, вот на кого ты оставил овец в доме. Ильевав ничего в Давиде вот не увидел такого способного. Как на выскочку он на него обращается и говорит, что у тебя дурное сердце. Ну, Давид так отмахнулся и дальше разговаривает. Вот слух доходит царя, и вот его уже приводят к царю, его одевают, он ходит, все, меряет одежду Саула, говорит, я не привык, никогда не носил, не привык, и сейчас непривычно выходить, все. Он все это скидывает, берет свою обычную одежду. Но что интересно, он Саулу говорит, Саул как бы отвращает, ты, говорит, юноша, ты не можешь воевать. Он говорит, не волнуйся, господин, потому что раб твой воевал, нападал и на медведя, и на льва, когда пас овец. Вот у вас тут овцы такие упитанные, нарисованные. Я думаю, что там не такие упитанные были. Иудея, она более скудная такая, вот растительность, сухая земля. Трудно найти корма. Ну вот Давид пас овец. Но тут такие слишком упитанные у вас овцы. Ну дай Бог, это вот написано. Бог творит, да? Американские. Вот видите, у американцев все упитанное. Но там все натуральное было. Вы знаете, такое вот горное местность, травы не так много. Ну вот. И он говорит, когда лев приходил и медведь забирал овцу, я гнался и отнимал. Если они не отдавали, нападали, я умерщвлял их. И Господь, говорит, избавлял меня от этих великих хищников. И говорит, Господь меня избавит и от этого филистимлянина. И смотрите, этот юноша, он нисколько не волнуется, не переживает. Вот воины стоят, у них колени трясутся, у них слабость напала. Они, вот надо выступать, они не могут, ни одного нету. Ну что делать? Слабость, страх. Я думаю, что некоторые мужчины, может быть, знают такое состояние. Иногда бывает, да? Когда надо, вот у нас брат сегодня говорил проповедь, пастор, и говорит, братья, вот когда кто из вас ступается, когда видит на улице какой-то беспорядок, кто из вас ступается или проходит мимо, вот, братья, вот вы поступаете, вступиться, защитить кого-то. И вот если кто-то из вас бывал, вот бывают такие ситуации много, да, думаешь, вступиться или нет, и бывает страх, и бывает коленки бьются, потому что ты понимаешь, вступиться, и неизвестно, что будет с тобой. И люди, как правило, очень часто, в подавляющем большинстве, обходят и уходят, и не помогают человеку, имеющему в этом беду. Вот Давид увидел, у него не тряслись ни колени, ничего не переживал. Он почему-то вообще спокоен, как будто ничего не стоит вот сразиться с этим Голиафом. И вы знаете, я бы сказал, какое-то нестандартное решение. Вот в жизни бывает нестандартное решение. Вот Голиаф выходит, он ожидает себе такого же недоборства, выйти и таким же методом сражаться. И когда он видит юношу, идущего с пастушеской тростью, с сумкой и с прощой, он говорит, что ты идешь на меня? С палкою, как на собаку. Ты что, говорит, вообще себе возомнил? Ну подойди, говорит, сюда, я сниму с тебя голову и отдам вот зверям полевым. Он даже не считал нужным, что с ним как-то воевать. Тут что, тут? Что он может противопоставить? У него даже оружия нету. И вот, знаете, этот бросок из пращи, это, наверное, как выстрел с пистолета. Каменем вонзается в лоб, пробивает, он падает на землю. И Давид наступает на это тело, показывая войску филистимскому, что, и да, Давид говорит: ты идешь на меня во все оружие, а я иду на тебя силою Господа Бога Саваофа, народа Божьего, которого ты поносил, и он предаст тебя в руки мои. И Давид идет с верой, не со своей силой, не со своей ловкостью, не со своим оружием. Он не знает, он может и промахнуться, он отобрал себе 5 камней, но можно и не попасть, может и часть защищена. Но Давид верует, что Бог совершит. Я иду силою Господа Саваофа, и он предаст тебя в руки мои. Посмотрите, какое упование, какая вера, какое укрепление Божьей силой, какая скала устрашения и какое бесстрашие встречаются. И совершенно нестандартное такое решение. И Голиаф падает, и Давид берет его же меч, отсекает ему голову, поднимает эту голову. И когда филистимляне видят, что ихняя скала, ихнее могущество, ихнее воплощение могущественной силы уже ничто, прах в руке Давида, в руке юноши, они с ужасом убегают. И народ израильский, как вы знаете, одерживает великую победу. Я хочу сказать, что мы должны в нашей жизни укрепляться могуществом силы Божьей. Мне нравится, как Давид вот совершил эту победу. Этот день был злый, и он принес победу народу израильскому. Ликование было в израильском народе. И Давид говорит: с Богом моим восхожу на стену, с Богом моим побеждаю, я не сам. И Бог был с ним, написано. И Саул сколько ни гонялся, и понял Саул, что Бог с Давидом. И бесполезно кидать копья в него. Бесполезно 3000 отборных людей брать и носиться по скалам и неприступным местам, потому что Бог с Давидом. Бог помогает Давиду. Бог укрепляет Давида. От Саула отошел Господь. И Иоаннафан понимает это и говорит, что Бог отошел от моего отца, и ты будешь царем, и заключает завет с Давидом. И между ними тоже разгорается такая очень дружба, просто трепетная. И когда читаешь об этом, я читал как-то, и вот думаю, вот люди вот искусство, знаете, читают Шекспира там, ставят спектакли на все это, театр и все. И я вот слушал одного человека, вот он в театре много был, потом покаялся, наркоманил, водку, вино пил. И говорит: вы знаете, какая-то жизнь вот в храме Божьем, это, говорит, лучше наркотического кайфа намного, когда ты душой вот отдыхаешь, когда тебя не колотит, когда ты каждое слово вот этой книги ты читаешь, это как живительная влага. Это ж никакое вот все человеческие произведения, это вот как шелуха по сравнению с этим. И он говорит: я желаю всем вот читать это слово. Это как елей для души, такое укрепление. И смотрите, Исаия тоже говорит, вот в 40 главе, мы должны укрепляться Господом. Исаия говорит: поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их. Кто выводит воинство их счетом? Он всех их называет по имени. По множеству могущества и великой силы у него не бывает ничего. Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их. Посмотрите, сколько звезд, сколько галактик, не сосчитать, а сколько звезд в этих галактиках, если все сложить. И Бог выводит их, и все это вращается, и Он каждую галактику, каждую звезду Он знает по счету. Как же ты говоришь, Иаков, и высказываешь, Израиль: путь мой сокрыт от Господа, дело мое забыто у Бога моего. Как же ты говоришь, разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает. Разум его не следим, он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Как же ты говоришь, дорогой друг, когда не хватает веры, когда ты усомневаешься, говоришь, что нету силы и Бог не помогает. Взгляни на высоту небес, на того, кто сотворил все это и управляет всем этим. И это все не просто так существует. И изучающие сегодня ученые все больше и больше открывают, и то, что они раньше утверждали, это опровергают, и из последних утверждений говорится, я понимаю то, что они раньше ничего не понимали, потому что то, что сегодня говорят, оно совершенно противоречит тому, что буквально, может быть, 100 лет назад говорили. Апостол Павел некогда написал, что видимое временно, а невидимое вечно, ибо из невидимого Бог создал видимое. И эти слова, они как-то никуда не клеились в научном мире. А сегодня научный мир утверждает, что Вселенная, которую мы видим, звезды, материю, которую мы видим, это всего 5% материи. Вся остальная материя до 25% невидимая, и 70% энергия невидимая. Она как вот скелет проходит через Вселенную и держит весь видимый материальный мир. И материальный мир – это вот небольшая часть, а все остальное невидимое. Это сегодня выводят путем косвенных вычислений, там путем света от дальних галак, оптической линзы, такие приемы есть. Но не буду посвящаться. Факт тот, что путем глубокого исследования ученые приходят к этому, открывают. Апостол 2000 лет без всякого исследования сказал, Бог из невидимого создал видимое. И невидимое, оно вечно, а видимое временно. И Бог на сегодня призывает не к логическому какому-то осмыслению, и вот я решил, вот это будет так. Бог использует инструмент веры, и Он говорит, укрепляйся могуществом Божиим, используя веру, доверься Ему, и Он укрепит тебя, Он поведет тебя, Он поддержит тебя, и я Бог, Господь твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе. Сегодня, когда стоит война, и когда дьявол замахнулся, а вот против самого Бога, дьявол вербует свою армию, как можно больше людей, чтобы было с ним. И Бог принимает добровольцев в свою армию. Сегодня можно... Победа была совершена 2000 лет назад, мы ее сегодня отмечали, но борьба продолжается и сегодня. И сегодня еще вступает в ту и другую армию. Сегодня Господь говорит и предлагает вступать в его армию, армию спасения. И Он говорит, вооружитесь для этой борьбы, потому что это борьба, в которой можно понести урон и понести даже смерть. Но он говорит, но если вы вступаете в эту армию, если вы навстречу Богу и делаете шаг, Бог делает навстречу вам свой шаг. И Бог говорит, я помогу тебе, я держу тебя за правую руку, ничто не случится с тобою, потому что я буду помогать тебе. Ты Бог мой, тебя прославляю, ты сила моя. И сегодня, кто сомневается, да не сомневается, как некогда сомневался в Гиезе, когда войско сирийское пришло и окружило то место, где жил Елисей. И вот Гиези выходит, посмотрел на это, заходит и говорит, увы, господин мой, увы. Увы, это, видимо, означало, что мы обречены, потому что кругом колесницы, кругом войско, вражеское войско, пощады не будет, жизнь наша пришла к концу. Елисей... Написано, начал молиться Господу, чтобы Бог... А Елисей не смущался ни грамма. Елисей помолился Господу, чтобы Бог открыл Гиезию глаза, которые были открыты у Елисея, потому что у Елисея были глаза, как у пророка, более широко открыты. И он мог видеть духовный мир, которого не видел Гиезий. И вот Бог открывает Гиезию, и Гиезий видит, вот гора, и на ней огненные колесницы. И Елисей говорит, с нами больше, чем с ними. И Елисей выходит из силы Божией, пленит это могущественное войско, кормит их, отправляет обратно с миром. И написано, в дни Елисея больше не было войны между Израилем и Сирией. Хотел царь, правда, побить их. Что, господин, говорит мой, может побить их мечом? А он говорит, разве ты их луком взял, чтобы ты будешь их бить? Накорми их хлебом и отправь. И не было войны более во все дни Елисея. Так как время наше истекло, я хочу сказать, дорогие мои друзья, что Бог сегодня предлагает нам не только вступить в Его армию и не прохлаждаться в рядах Его армии. Он говорит, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Дьявол творит козни. Потому что наша брань не против плоти и крови, но против духов злобы поднебесной. Для сего примите все оружие Божие. Вы воины Божии, и вам нужно оружие. Вы должны воевать, как некогда воевал Давид. Дабы вы могли противостоять в день злой, и все преодолев, устоять. Итак, станьте, припоясав числа ваши, истинною. Вот воин непрепоясанный, да? Он не может воевать. Представьте, воин в халате, он бежит и на пол наступает и падает. Припоясанный, он отличается подвижностью, быстротой, и он припоясан поясом истины. Он необычайно подвижен. И облегшись в броню праведности, наша праведность описана как запачканная одежда. Но, будучи облечены в праведность Божью, мы в безопасности. Знаете, праведности Божьей как боялись духи. Вы помните, да? Когда Христос переправляется и бесноватый встречает его. И с криком «Для чего ты пришел мучить нас?» убегает. Потому что они встретились с праведностью Божией. И написано «Щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого». Да, он пускает сегодня стрелы. Да, он сегодня поражает и верующих людей. Для этого нужен щит веры, для этого нужно противостояние с верой. И вера играет огромное значение в нашей жизни. Верой мы спасаемся, верой мы получаем спасение грехов наших, от грехов наших ежевечно. И верой мы противостоим козням дьявола. И если мы щитом веры что-то не успели поймать, нам поможет броня праведности, праведности Божией. И возьмите еще написано «меч духовный». Этим апостол Павел как бы заключает все оружие воина, меч духовный, который обоюдоострый, который проникает до разделения души и духа, судит помышления и намерения сердечные, против которого не может не устоять ни одно сердце, ни одна плоть, и против которого ни один дух не может устоять. Воин, облеченный этим оружием, он обречен на успех, а не на поражение. Благослови нас Господь сегодня иметь все вот это вооружение, иметь веру, которую имел Давид, и прочие мужи библейские. И Христос, много мы находим мест и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, уходя также, обещал нам и помощь, и поддержку, и говорил, «Се, я с вами до скончания века». Он с нами, дорогие друзья. Он дает нам силы. Укрепляйтесь могуществом силы Его. Давайте помолимся. Аминь.